Аюрведа радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Аюрведа радио снова с вами, и с вами также Оксана. И я хочу вам сообщить, что сегодня у нас продолжение семинара «Ведическая астрология. Курс для начинающих. Природа Накшатр». А ведет ее Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии и профессиональный астролог. И все это в прямом эфире из Риги. Я напомню, какие накшатры мы уже успели пройти с Русланом. Это такие накшатры, как Ашвини, Бхарани, Критика, Рахини, Мригашира, Ардра, Пурнавасу, Пушья, Макха, Ашлеша, Пурвапхалгуни, Уттарапхалгуни, Хаста, Читра, Свати, Вишакха, Анурадха и Джиештха. И сразу вам напомню, что если у вас возникнут какие-то вопросы к Руслану, то вы можете их задать, ну вот по теме накшатр. Вы можете их задать в эфире, прислать их мне в чат по скайпу, либо на почтовый ящик Аюрведа радио @mail.ru. Ну а сейчас мы начинаем. Руслан, здравствуйте.
Добрый вечер. Как меня слышно? Немножко прерывается связь. Вот с вашей стороны голос чуть-чуть такой.
Да.
Прерывистик. Как меня слышно? Хорошо?
У вас хорошо, да, слышно. Видимо, это у нас опять провайдер наш нас подводит.
Может быть, чуть-чуть. Ну, в целом все можно понять, так что готов к общению.
Угу.
Ну что, начнем говорить о следующей акшатре, которая у нас по порядку идет, да?
Да.
Как вы прожили неделю со своей покровительницей, о которой узнали в прошлый раз, с Джиештой?
Ну, очень так неплохо прожила, меня очень вдохновила на самом деле моя покровительница.
Это хороший опыт, на самом деле. Хорошо, что кто-то, если в эфире, кто может поделиться сразу своими, скажем так, переживаниями, потому что это одна из таких проблем, можно сказать, психологической стороны астрологического знания, что человеку бывает не всегда приятным открытием его природы, потому что природа звезд такова, как она есть, и людям не всегда легко принять тот образ, который создает ведическая астрология в связи с этой звездой. И поэтому трудно понять, как ее природа проявляется, стало быть, трудно использовать это, как сказать, в мирных целях, да, потому что есть звезды, особенно, я почему об этом говорю, потому что сегодня такая звезда у нас очень серьезная, это Мула, есть звезды, которые трудно как-то понять, как же вот, если у меня такая звезда, как же дальше жить. Напугал.
Вы все расскажете, вы очень хорошо можете как-то настроить.
Острые углы, да, сгладить.
Угу.
Нет, действительно, ну, один тот факт, что звезды делятся на три категории, да, демонические, человеческие, да, и райские, так называемые, или дева, райские, нар, человеческие, ракшаса, демонические, это уже создает определенное какое-то, ну, напряжение, так скажем. Например, если мама узнает, что у нее дочка, она родилась под покровительством демонической звезды, то можно сделать много очень неправильных выводов. Можно сильно испортить настроение. Но дело в том, что этот мир, в котором мы живем, он уникальное место. Сюда приходят живые существа, как я уже говорил в первых лекциях о накшатрах, со всех самых разных уровней планет, с самыми разными впечатлениями, принесенными из прошлой жизни. И цель здесь одна. Как-то вот мирно нам ужиться. И при этом еще нужно как-то нам сотрудничать и заниматься самосознанием. То есть развиваться, двигаться дальше. То есть своего рода такой институт дружбы народов. Я знаю, что в Москве такой институт, по-моему, до сих пор есть. Да, Оксана, есть?
Я не знаю, как сейчас, но раньше точно был.
Был такой, да?
Да. Если его не переименовали, то, думаю, он сейчас тоже существует.
Мне даже кажется, что Олег Геннадьевич Трасунов в нем учился. Ну, если не ошибаюсь, по его биографии могу ошибиться, но мне так показалось. Так вот, у нас такой институт дружбы народов. Только народы, они с разных планет. И надо постараться понять свою природу и использовать ее самым благоприятным образом как для людей, которые нас окружают, так и для себя самих для своего развития. Итак, у нас сегодня по, скажем так, по расписанию, по графику нашему, новая накшатра, которую зовут Мула. Мула переводится корень. Мула начинает новую девятку звезд, то есть вы знаете, что эти 27 звезд, они составляют собой три группы, которые занимают, скажем так, в девятером они занимают 120 градусов, сектор в 120 градусов. Поэтому получается, что Мула – это одна из трех звезд, которая начинается с нуля градусов знаков, которые она занимает, в данном случае с нуля градусов Стрельца. Вообще для удобства отсчета и ориентации в звездах хорошо помнить эти три накшатры, с которых начинается новый цикл. То есть те, которые накшатры, которые размещаются от самого краешка знака, то есть от нуля градусов знака и до 13-20. И таким накшатром является Ашвини, как самое первое в списке, от нуля до 13-20 овнов. Затем это Макха, вторая звезда, которая начинает свой, занимает территорию от нуля градусов Льва, это Макха. И еще одна звезда — это Мула. То есть так очень легко ориентироваться, на самом деле. Если вы запомните эти три, вы будете знать, вам легче будет вспомнить, какой сектор на небосводе занимает та или иная звезда, потому что считать другим способом может быть несколько сложнее. Потому что в конечном счете вы не можете всегда ходить с таблицами или с компьютером постоянно, или иметь его постоянно под рукой. Процесс совершенствования в астрологии, он, в принципе, не прекращающийся. Человек не только читает, не только пытается составлять и делать какие-то расчеты, составлять астрологические карты, но и, кроме того, это процесс размышления, анализа, процесс синтеза. Синтез, он не происходит, синтез не всегда происходит в тот момент, когда человек что-то читает или когда он что-то кому-то пытается интерпретировать. Синтез может произойти в самый неожиданный момент, как озарение. Вы помните, что есть три основных этапа в анализе любой астрологической позиции, в таком серьезном, глубоком анализе. Первый – это тезис, когда вы вспоминаете или читаете знание какое-то, какую-то информацию астрологическую. Второе – это антитезис, когда вы используете свой опыт, который очень часто может противоречить тому, что прочитано. И далее следующий этап – это синтез, то есть человеку необходимо прийти к какому-то заключению, которое бы было бы приемлемо, которое не было бы в грубом противоречии с писаниями, с авторитетными источниками, и в то же время не противоречило здравому смыслу и опыту самого астролога. В этом смысле опыт астролога является не менее важной составной, чем знания информативные, которые он накопил из книг или прослушав семинары. Поэтому для этого и нужен наставник в астрологии, для того, чтобы человек мог, практикуя, получать руководство, своего рода подстраховку такую, и мог видеть, где он не совсем удачно или не совсем точно осуществляет вот этот синтез между знанием и практикой. И я благодарю тех, кто уже написал мне письма. Есть одно письмо уже с примерами гороскопа. Если я не ошибаюсь, от Натальи оно пришло. Натальи из Тернополя, кажется. И в этом письме сделан анализ астрологической карты ее знакомой. Анализ достаточно правильный с точки зрения общего понимания астрологических влияний, планетарных влияний. И, судя по всему, действительно человек серьезно изучает источники по Джотишу Шастре. Но, конечно, практика все равно будет еще приносить свои сюрпризы. Так или иначе, все равно есть какие-то белые пятна всегда, что-то, что на практике ты видишь в жизни человека, но чего никак не можешь объяснить с точки зрения карты. Есть свои, конечно, ошибки. Недаром русские говорят, на ошибках учатся. Поэтому процесс этот можно сказать, длится всю жизнь совершенствованием астрологии. И я желаю тем, кто серьезно встал на этот путь, терпения в первую очередь и правильного руководства, то есть правильного покровительства. Итак, Мула. Звезда Мула, как я уже сказал, она занимает сектор от 0 градусов Стрельца до 13-20 градусов Стрельца. И ее символом является связка, такая пучок кореньев. Или еще один символ – это хвост льва. Вот такой интересный, необычный символ. Часто очень необычные символы мы встречаем в связи с накшатрами в описании их природы. Природа этой накшатры ракшаса, то есть демоническая, достаточно серьезная, как я уже сказал, звезда даже по своей природе. И главной мотивацией или главным настроением этой накшатры является кама, реализация желаний. Она связана с северным направлением и божество, которое покровительствует, тоже очень серьезное божество. Это божество зовут Нирити. Нирити – это богиня разрушения, по сути. То есть, вот когда все, что люди называют в своей жизни неудачей, черной полосой, в русском есть такие более радикальные слова, как, например, непруха, то есть, когда у человека долгое время не складывается, его усилия не приводят ни к каким результатам, или даже некоторые из его усилий приводят к обратному результату, к абсолютно разрушительному результату. Так вот, такая гнев Вселенной, такая вот неудачливость, когда перед человеком кругом закрываются двери, проявляется именно через эту накшатру. Но это не значит, что он проявляется к тем людям, которые родились под этой звездой. Не делайте, пожалуйста, скоропалительных выводов. Но свой как бы оттенок на характер своих подопечных, конечно же, это накшатра набросает определенным образом. Итак, 19-я накшатра Мула представляет начало последней из трех групп, которая, в свою очередь, эта группа звезд представляет сатвическую или благостную духовную настроенность. То есть, последняя группа 9 звезд, согласно некоторым авторам, некоторым источникам, это уже как бы определенный этап развития, определенная ступенька развития в благости. Как я уже сказал, само слово, точнее, символ этой накшатры – это корни и связка корней. И перевод слова «мула» точно так же это корень. Мула значит корень. Например, есть хорошо, наверное, многим известная формула такая, как мула-мантра, как корневая мантра, есть биджа-мантры, как бы мантра семени, есть мула. Этот часто термин используется в санскрите. На самом деле, хотя она представляет разрушение и пугает это настроение, природа этой звезды несколько как бы нас приводит в такое легкое замешательство, тем не менее, она означает разрушение не просто всеобщее или какое-то хаотическое, а в первую очередь она указывает на разрушение материалистического сознания, на разрушение материализма в природе человека и начало одухотворения. Поскольку это первая звезда в этой последней девятке, то вот начало пути очищения, начало пути одухотворения сознания человека, оно связано с этой звездой. И поэтому, поскольку наши привязанности очень крепки, мы очень сильно за них цепляемся, то приходится включать такой вот радикальный механизм полного разрушения. И ведическое знание говорит о том, что человеку на самом деле очень трудно прийти к духовной практике и к самоосознанию, прийти, если он не пережил глубокое разочарование, глубочайшее разочарование в этом материальном мире. Когда у него не осталось, когда надежда, которая умирает последней, умерла первой, и теперь осталось только умереть тому, кто надеется. То есть человек может оказаться в такой ситуации, в которой он понимает, что у него нет никаких схем, как дальше существовать, и он находится в абсолютном отчаянии. И это настроение отчаяния, оно называется вишада. И вот это вишада, полное разочарование в материальном мире, оно является самым мощным двигателем человека к духовному знанию. И поэтому прогресс человека с этого момента начинается стремительным, то есть становится стремительным. Поэтому в Бхагавад-гите есть глава, которая называется Вишада-йога. Если вы прочитаете, это вторая глава Бхагавад-гиты, вы поймете, каково настроение этой звезды. Всем мулам я вот настоятельно рекомендую, просто как учебное пособие о своей собственной природе или о природе тех энергий, которые проявляются в этой звезде, прочитать вторую главу Бхагавад-гиты. Впрочем, если вы прочитаете остальные 16, тоже будет совсем, так сказать, не вредно. Совсем не вредно будет. Итак, управитель этой накшатры Кету, или южный лунный узел, мула, как личность, как характер определенно, может иметь, или люди, которые родились под покровительством этой накшатры, могут иметь глубокую философскую природу, глубокий философский взгляд на жизнь, и в то же время очень любопытный, или, как принято говорить, пытливый ум, которые всегда пытаются, вот это слово мула, оно здесь ключевое, всегда пытаются докопаться до сути вещей, или, как говорят, до корня. Поэтому иногда бывает трудно несколько общаться с людьми, рожденными под этой звездой, потому что кажется, что они чрезмерно любопытные, как будто бы лезут в вашу жизнь и задают очень много вопросов. На самом деле это не попытка контролировать, может быть, скорее всего, не попытка контролировать, а естественная природа понять суть вещей, понять первопричину всего, что происходит, в том числе и того, что происходит в вашей жизни. То есть, как знакомого мулы, например, или близкого человека мулы. Полностью вся накшатра помещается внутри знака Стрелец, как я уже говорил, который, в свою очередь, управляем Юпитером. Юпитер – владыка этого знака. И поэтому человек может, благодаря милости мулы, получить в жизни большое богатство и благополучие материальное также. Но именно эта накшатра отвечает за разрушение славы или за бесславие, когда человек просто ничего не может сделать, прилагая любые усилия, ничего не может сделать и никак не может изменить свою репутацию. Просто начинают ползти слухи, или люди узнают ложную информацию, или она попадает еще, как нередко бывает, с знаменитыми людьми в средства массовой информации, и вдруг вчера еще знаменитый человек, и, может быть, порадовавшийся всех своим творчеством, сегодня уже обсуждается, одевает он нижнее белье или не одевает, когда выходит на концерт. То есть очень быстро мула может перевернуть славу в бесславие, а богатство в нищету. Это тоже ее характер, ее природа. Божество этой накшатры, как я уже сказал, Нирити, богиня разрушения, которая живет по свидетельству Писаний в царстве мертвых. И мула очень часто ее связывают, или как бы ее общение, ее энергии проявляются там, где есть насилие и жестокость. И поэтому одним из тоже символов человеческой деятельности, связанных с этой звездой, является мясник. Надменность, эгоизм или концентрация на себе, похоть, гнев могут быть проявлениями влияния этой накшатры. И нирити, само слово по себе, означает большие несчастья или большие беспокойства. И может указывать на человека, который вот в жизни оказывается постоянно в каких-то очень неудачливых и тревожных ситуациях. Будущей богиней разрушения Нирити имеет могущество сокрушать, уничтожать, ломать, разламывать, раскалывать вещи. Эта энергия называется Бархана Шакти. Вот вы помните, что каждой звезде присуща какая-то Шакти. Так вот, смести с лица земли, просто уничтожить просто превратив в пыль, разломать на части так, что уже больше невозможно собрать. Это все функции именно мулы, ее покровительницы Нирити, и это проявление энергии, которая называется Бархана Шакти. Но на самом деле секрет влияния этой звезды заключается в том, что она всегда символизирует и всегда обеспечивает необходимое разрушение для того, чтобы сделать новый шаг к новой жизни, то есть сделать следующий шаг к новой жизни. То есть это такое очищающее разрушение. Еще Нирити часто называют Алакшми. Алакшми – это сестра Лакшми, богини процветания, и она, поскольку она имеет имя с отрицательной частичкой Алакшми, это означает, что она несет неудачу человеку, то есть большую неудачливость. И часто на изображениях можно видеть ее, достаточно это секретная форма сестры Лакшми, но иногда на некоторых изображениях можно увидеть рядом с Лакшми сидящую такую небольшую сову. Вот эта сова и является сестрой Лакшми, Алакшми. И также иногда ее описывают как Кали, такую яростную богиню, которая носит ожерелье из черепов. И эти черепа представляют собой головы невежества, то есть погруженные в невежество разум человека и ум. Мула является причиной боли, но такой боли, которая в конечном счете направляет человека на путь осознания Бога и на путь самореализации, как частички Бога. Что само по себе подталкивает человека к поискам божественной силы. То есть человек оказывается в такой ситуации, в которой он больше не может справиться, в котором больше на себя он полагаться не может. Поэтому я, как очень хороший пример, вам рекомендовал вторую главу Бхагавад-гиты прочесть, которая называется «Вишада-йога» или в переводе и с комментариями Шрилы Прабхупады, она называется «Обзор Бхагавад-гиты». Но вы по настроению и согласно ее содержанию поймете, о чем идет речь, как то, что происходит в этой главе или описывается в этой главе, как оно связано со звездой Мула. Поэтому люди, рожденные под покровительством этой накшатры, могут быть глубоко преданы духовному пути и могут научиться трансформировать, почти как в алхимическом процессе, они могут научиться менять вот это свое настроение телесного отождествления, настроение под влиянием эго, они могут менять его в сторону духовного развития, духовного раскрытия. Животным символом является собака, и, как я сказал, природа ее, это накшатра демоническая. Она относится к категории тикша или острых или ужасных звезд, которая также может быть, это сама ее категория или само вот это ее определение, она указывает на то, что черная магия, сглаз, проклятие, изгнание духов, экзорцизм, казни, убийства, все является территорией, которой властвуют эти виды деятельности, в них властвует именно звезда Мула. Очень могущественная, дерзкая по своей природе, она вдохновляет человека на такие же смелые, иногда дерзкие поступки. Поэтому людям, которые родились под ее влиянием, необходимо контролировать свой порыв, необходимо контролировать это проявление страсти в таких вот формах. И для людей, которые родились под этой накшатрой, чаще всего, как говорят некоторые авторы, боль является неизбежной, а страдания являются опцией или являются добровольными. То есть люди, которые так или иначе приходят к пониманию вещей в этом мире, как в этом мире все устроено, как обстоит, часто быстрее, чем все остальные, и поэтому они понимают суть добровольных страданий, то есть добровольного ограничения, добровольных покаяний. Поэтому, как я уже вначале сказал, довольно серьезная накшатра, довольно серьезное ее влияние. И качество характера, которое проявляют люди, рожденные под ее покровительством, это привлекательность, очень сосредоточенный ум, контролируемый ум. Эти люди могут быть горды, они могут любить покой и обладают способностью дать хороший духовный совет. Кроме того, обладают хорошими ораторскими талантами или способностями. Чаще достигают успеха за рубежом, далеко от места рождения. Могут быть богаты, имеют привычки жить в роскоши и совершенно не ограничивая себя, тратить деньги на своих друзей, не отказывать себе в своем желании как-то поддержать своих друзей. Благотворительны по своей природе. И в целом люди, которые мягко, достаточно расположены к окружающим, к людям в целом. То есть, видите, характер человека сочетает в себя очень много разных качеств. Характер человека, рожденного под этой накшатрой. И поскольку этим людям, с одной стороны, известно страдание, с другой стороны, они наделены вот этой энергией такой решимости, непоколебимости, отсутствие страха перед страданиями, то часто эти люди бывают очень такими видными духовными учителями, духовными наставниками в этом обществе, потому что человек, пройдя через большие страдания, имеет опыт, который дает ему возможность понять то, что приходится пережить другим людям. Поэтому среди знаменитых людей, стоило бы, рожденных под этой накшатрой, стоило бы упомянуть Далай-ламу, стоило бы упомянуть Шри Аурабиндо, лидера, духовного лидера. Но как такой пример, может быть, человека, рожденного под этой накшатрой, более забавный, именно в связи с энергиями этой накшатры, разрушения, энергии разрушения, полного уничтожения, непоколебимого, неостановимого, такого разрушения, которому нельзя присутствовать, является знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер. Если вы вспомните сейчас название фильма, который принес ему наибольшую славу, то вам сразу станет все понятно, почему именно этого человека взяли на такую роль. Я думаю, что большинство слушателей знает, о чем идет речь, о каком фильме. Карьера, интересы в карьере для людей, рожденных под звездой Мула. Следующие ораторы, как я уже говорил, способности есть в ораторском искусстве. Писатели, философы, духовные учителя. Очень неплохие юристы, очень на практике могу сказать, что человек может быть очень талантливым юристом. И не дай бог, что называется, человеку, который пытается всеми возможными способами, как это водится в Кали-югу, скрыть последствия своих каких-то злодеяний, своих преступлений, попасться в руки судье или прокурору, который родился под звездой Мула. Тут уже не рити этого человека, этому человеку спуска не даст. И поэтому, поскольку эти люди сами не боятся страданий, их очень трудно, им очень трудно манипулировать, и их очень трудно подкупать. Поэтому это самые принципиальные судьи, самые принципиальные юристы. Кроме того, политики, очень такие серьезные люди, понимающие принцип администрирования, потому что Луна в Стрельце означает, что это огненная природа, это природа кшатрия, в большей степени природа администратора. Кроме того, зная, что такое боль, и зная те страдания, которые связаны с болью, эти люди часто становятся врачами и становятся фармацевтами, но также могут быть успешны и в сферах, связанных с бизнесом и продажами. Проблемы здоровья, как уж стрельцам, скажем, на роду написано, всегда территория опасности определенной является бедра, и могут возникать проблемы со стопами, может возникнуть серьезная опасность лишнего веса, набрать лишний вес, слабости печени и ментального истощения, или такого истощения психической энергии человека. Вот такие качества связаны с этой звездой. А более, может быть, точно говоря о мужчинах и женщинах, можно добавить, что мужчины обычно привлекательны, красивы, с притягательным взглядом, принципиальны, не думают о завтрашнем дне, любят мир, покой, об этом я уже упоминал, но не очень заботятся о своих делах. Предпочитают плыть по течению, говорит известно, при всем том, что обладают огненной природы. Другим они дают советы, но сами им следовать не могут. Часто меняют профессию, поэтому имеют неустойчивое материальное положение, говорится в одном из переводов санскритских. Иногда друзья используют их в своих целях. Или скорее это даже не перевод, это интерпретация. Компиляция, интерпретация тщательного автора, который я ценю и люблю все книги, которые выходят под этим именем, это Индубала. Книга Индубалы, ведическая астрология супружества, описывает таким образом людей, рожденных под этой звездой. Кроме того, трудолюбивы, удача приходит к ним вдалеке от родных мест, может быть, за границей, об этом упоминалось. Им подходит сфера искусства и литературы. Полностью самостоятельные, родители и родственники им не помогают. Ну, на примерах честно скажу, что это более чем очевидно, вот из жизненных примеров, с которыми приходилось сталкиваться, моих друзей и клиентов, которые родились под покровительством этой звезды. Имеют хорошую жену, говорится, но в семейной жизни есть проблемы. Не заботятся о своем здоровье, вот это безусловно. Вот это абсолютная безусловная примета человека, рожденного под знаком, под влиянием накшатры Мула. Возможны проблемы с желудком, но даже если эти люди серьезно заболели, на внешнем виде это не особенно отражается. Также мудрые не советуют людям, рожденным под этой накшатрой, употреблять наркотические дурманивающие средства, так как очень быстро развивается привыкание. А женщины, говорится, что они могут быть смуглы, то есть независимо от типа и типа внешнего физиологии, и как англичане говорят, complexion или цвет кожи родителей, могут иметь более смуглый цвет кожи, открытость, чистосердечный, но упрямый. Трудно получить хорошее образование, трудно по судьбе, бывает, что есть тоже определенные препятствия. И если положение Марса неблагоприятно, то можно ожидать проблемы от мужа и детей. То есть здесь нам намекают на то, что необходимо в карте индивидуально человека каждого проанализировать положение Марса. Среди знаменитых в России людей, рожденных с Луной в этой накшатре, является Чернышевский, или стоит упомянуть Чернышевского, Шостаковича, Королева и Гагарина. Вот. Это то, что хотелось сказать об этом. Солнце. Когда Солнце оказывается в звезде Мула, в ее первой четверти оно оказывается с 15 по 18 декабря, то есть упоминание о том, что родители таких людей будут заниматься благотворительностью. Если рождение произошло с 18 по 21 декабря, то есть это Солнце во второй четверти звезды Мула, торговля животными, если есть аспект Венеры, тканями, одеждой, украшениями. Такая делается поправка небольшая. Те, кто родился с 21 по 24 декабря, это Солнце в третьей четверти Мулы, живое воображение, изобретательность. Работа может быть связана с нефтепродуктами. Человек может страдать от болезней горла. Наконец, последняя четверть, то есть когда Солнце находится в последней четверти звезды Мула, это происходит с 25 по 28 декабря, говорится, что человек может стать врачом с таким положением Солнца. Вот, наверное, все, достаточно мы с вами разобрали и достаточно услышали информации по этой звезде. В отношении слога, который соответствует каждой из четвертей звезды Муна, можно сказать следующее, что слоги, как всегда, не очень адаптабельные в русском языке. То есть имя человека, рожденного под звездой Мула, первой четверти Луна, если находится, должно начинаться со слога «ей». Вот я сейчас вот пытаюсь судорожно вспомнить хоть одно имя, которое бы начиналось на «ей». А следующая четверть в промежутке от 3.20 до 6.40 градусов находится Луна, то благоприятным слогом является слог «йо». Следующий от 6.40 до 10 это слог «ба», ударный и длинный «ба». И последняя четверть соответствует слогу «би». Вот не разгонишься с именами, поэтому когда люди обращаются ко мне с просьбой по совету часто родственников или друзей подобрать ребенку имя, то я же знаю, что мне в большинстве случаев придется их разочаровать. Ну, те, кто сегодня услышал, узнал о своей Накшатре, об ее влиянии, надеюсь, не трагичным был для вас этот эфир. Природа ее очень необычная. Это был тезис, что называется тезисом. Мы с вами прочитали писание, астрологические труды, и это принято называть тезисом, как я говорил в начале нашего эфира. Но антитезис таков, что эти люди на самом деле, ну, я бы не сказал, что из жизни их просто исполнено одних страданий, больше ничего. Хотя часто бывают этапы, которые просто невыносимы. Например, бывают ситуации, когда в школе человек очень сильно страдает, очень сильно, просто он становится объектом насмешек, издевательств всей школы. В таком положении это нередко бывает. Или просто человек с человеком не хотят общаться, или его как-то игнорируют, и он получает статус изгоя. Такое может быть, но это не означает, что это судьба, которая должна преследовать человека на протяжении всей его жизни. Теперь, наверное, мы можем перейти
к вопросам.
Угу. Я, по-моему, перечислил всех, кого хотел из рожденных под этой звездой. Сейчас я посмотрю, может быть, еще есть имена. И предыдущий, кто же предыдущую Накшатру?
Джиешту.
Джиешту. Я называл, да, Джиешту, да, ваших астрологических братьев и сестер. Да, я помню, там были наши композиторы самые известные. А Мула, да, Чернышевский, Шостакович, Королев, Гагарин, Шварценеггер, Далай-Лама, да, я назвал всех.
А еще спрашивает тут один слушатель, почему про женщин Мула так мало вы рассказали?
Ничего личного, сколько информации есть, вся ваша.
Вот так.
Астрологические труды, они очень, как бы, пропорция, как бы, знания часто по каждой звезде, и в каждой из звезд в отношении мужчин и женщин бывает очень такая неравная эта пропорция. Бывает, что несколько строк всего лишь о мужчинах и чуть больше о женщинах, и наоборот. Это вообще редкий случай, когда можно найти такое вот разделение. Более подробное описание. Поэтому к общему портрету вот некоторая такая ретушь. Это не то, что это все о женщинах. Как женщины, так и мужчины могут использовать весь материал, который я прочитал сегодня по этой звезде, но корректирующие такие маленькие дополнения вот я прочитал в отношении мужчин и женщин.
Хорошо, тогда переходим к следующему вопросу. Вопрос достаточно большой, точнее, он из нескольких вопросов состоит. Я, наверное, его весь зачитаю и частями будем отвечать, да?
Угу.
Вопрос от Андрея. Он пишет по поводу аспектов из теории, зная, что если Венера, Луна, Юпитер и Меркурий смотрят, то усиливают планету, на которую смотрят, если Сатурн и Марс ухудшают. Или по частям будем все-таки отвечать.
Ну, тут вопрос, как это только его начало, я так понимаю, поэтому придется, наверное, весь прочитать.
Хорошо. Читаю дальше. Меня интересует такой нюанс. Не усиливает ли свой негатив планета из второй группы от того, что она аспектируема усиливающей планеты из первой группы? Например, Мангала и Шукра. Шукра усиливает влияние Мангалы. а значит и усиливает негативное влияние на себя. Как правильно оценить такое общение планеты, какие ошибки можно совершить при трактовке данных аспектов? Еще меня интересует ситуация, когда смотрят друг на друга не две планеты, а соединение планет. Какие общие схемы рассмотрения таких мультипланетных аспектов? Для примера, слушатель высылает натальную карту.
Угу.
Вот, я вам ее тоже отправила. И еще, как аспектируют Юпитер, Венеру и Луну, учитывая их прошлые поступки по отношению к Юпитеру. И, соответственно, как Венера, Луна аспектирует Юпитер.
Ну, во-первых, спасибо, да, Оксана, что вы прочитали. Это вопрос, большой вопрос, его надо очень так внимательно читать, да? Вам, я смотрю, нелегко даже, чтобы что-нибудь...
Да, некоторые названия были так.
Да, но на самом деле я не очень, я не вижу большого смысла на то, чтобы подробно сейчас вот его анализировать, не желая никак обидеть Андрея, но... Вопрос, во-первых, вопрос еще надо перечитать раз пять, чтобы кому-то из слушателей хоть примерно стало понятно, чего мы сейчас будем обсуждать. Я просто скажу одно, что самая большая ошибка, которую можно совершить при трактовке аспектов, является слишком сильно погружаться в такой теоретический анализ. Можно сделать очень четкий теоретический анализ, как кто влияет, как вот они находятся в отношениях друг с другом, какие планеты пагубные, какие благоприятные, кто друг кому, кто враг, потому что вот история говорит, что Юпитер, он противостоял Венере, Шукре и так далее. Но в действительности, в конечном счете, вы ничего не сможете сказать абсолютно. Наговорив много слов, человеку в практическом смысле вы ничего не скажете. Поэтому сейчас отвечать на этот вопрос я, пожалуй, не стану, потому что от этого ни вам не легче станет, ни тому человеку, которому вы потом интерпретируете в таких терминах его астрологическую карту. Поэтому я могу сказать одно. Здесь нужна серьезная садхана, чтобы такие вещи реализовывать. Человеку необходима серьезная регуляция в жизни, то есть серьезный духовный режим. В принципе, режим жизни, да, определенный, то, что мы называем режим дня, регулярное чтение литературы ведической, которая бы имела очищающее влияние на сознание, и регулярную практику мантр. Кроме того, просто здоровый образ жизни и правильное общение, оно помогает человеку очистить свое сознание для того, чтобы в очищенном сознании произошел необходимый синтез. В теории вот так это не делается. То есть я никогда так не обучался, дорогой Андрей, я никогда в жизни никому не задавал таких вопросов, поэтому я даже не знаю, как на них отвечают. Да? Собственно, я даже не очень понимаю для себя лично, зачем бы я стал кому-то задавать такой вопрос. Астрология гораздо сложнее, чем даже то, что вы написали. Она еще сложнее. И вот таким просто глубоким доскональным анализом вот этих всех взаимодействий это не решается. В любом случае, может быть, если бы задали бы этот вопрос, например, Санджая Радху, знаменитому достаточно астрологу в мире сейчас, в Индии, или доктору Рао, который очень глубоко теоретически изучает и преподает этот предмет, возможно, вы получили бы удовлетворительный ответ. Но мне, честно говоря, трудно ответить, просто потому что я сам не задавал таких вопросов. Меня никогда не интересовали в астрологии вопросы вот настолько глубоко в техническом плане. В техническом плане.
Ну тогда следующий вопрос, который у нас на очереди.
Да.
Он тоже очень большой. Даже, по-моему, еще больше, чем предыдущий. От Александра вопрос. Зачитываю его опять весь. У меня вопрос о периодах планет и правилах их расчета, пишет Александр. Насколько я понял из ваших лекций, если что не так, поправьте, пожалуйста, в скобочках написано, чтобы рассчитать Маха-Дашу, то есть кто является солистом в опере на данный момент, используют положение Луны в какой-то накшатре. Например, если человек родился в момент, когда Луна была в 6 градусах и 60 минутах, Вишакхи, о которой вы рассказывали в крайнем эфире, то это значит, что на момент рождения его Маха-Дашей был Юпитер и будет оставаться ей еще ровно 8 лет. половину от 16 лет, то как 6-60 это половина от 13-20. Вот это я не понимаю, но, наверное, вы понимаете.
Да.
Вот. А когда ему исполнится 8 лет, наступит период Сатурна. Теперь под периоды. Предположим, нашему примеру исполнилось 8 лет, и, следовательно, начался большой период Сатурна, Маха-Даша Сатурна. Верно ли, что первый подпериод будет тоже подпериод Сатурна, который будет длиться, тут ведутся такие вот расчеты, 3 с точкой 0,083 года. 3 целых, соответственно, получается. А после него наступит период Меркурия, который будет длиться 2 целых и после точки 69-16 года и так далее, пока не наступит Маха Даша Меркурия, и первый подпериод будет подпериод Меркурия. Почему я все это спрашиваю? Задает вопрос Александр.
Оксане. Не Оксане, задает вопрос слушатель.
Во-первых.
Оксана задает встречный вопрос. Почему я все это читаю?
Да. Ну, наверное, чтобы Руслан ответил. Во-первых, хочу уточнить дату и время рождения, так как Олег Геннадьевич Торсунов в одной из своих лекций, опять ссылка на Олега Геннадьевича, сказал, что если знать хотя бы примерно и ждать смены подпериода, то почувствовать этот момент несложно, а значит, можно очень верно и точно скорректировать время своего рождения. Во-вторых, значение проходящих у человека периодов, подпериодов и так далее поможет понять, что именно он делает не так. Какие испытания от кого пришли? Толстеет человек от того, что жадничает, или от того, что у него начался период Юпитера и так далее? В связи с последним посоветуйте, каким уровнем периодов планет стоит уделять внимание, а каким уже нет? То есть, насколько сильно влияет на человека, скажем, под период Луны? Или дальше больших периодов и под периодов не стоит углубляться? Также позвольте с вами посоветоваться. Что еще, кроме астрологии, стоит изучить, чтобы, рассказывая человеку о его проблемах и о том, как их решать, и видеть не только его карту, то есть нечто непреодолимое, предопределенное, то, что он принес с собой с прошлых жизней, но также и то, что человек наработал или выработал уже в этой жизни, так сказать, текущее положение дел. Благодарю за вашу работу и огромную помощь. Желаю вам счастья. С уважением, Александр.
Да, вопрос. Ну, на самом деле на этот вопрос ответить проще.
Чем зачитать.
Проще, чем зачитать, действительно, да, Оксана, поэтому вам лавры. Все лавры.
Слишком вот, меня лаврами не засыпайте.
Да. Маха-Даша, период планеты, действительно определяется по тому, или отправной точкой является то, под какой накшатрой родился человек, в какой накшатре находилась у него Луна в момент рождения. Вы знаете, что у каждой накшатры есть свой управитель. И вот, например, сегодня мы разбирали Кету, является управителем звезды Мула, Акшатры Мула. И действительно, жизнь человека начнется с этого именно периода, с периода той планеты, которая управляет его лунной Накшатрой. Это так. И дальше, в зависимости от того, сколько она прошла уже, Луна в этой Накшатре градусов, пропорционально мы разделяем период планеты, все планетные периоды, как правило, имеют свою продолжительность, каждый из планетных периодов. Мы разделяем пропорционально на количество лет этот период, например, 7-летний период Кету, мы разделяем на несколько частей, смотрим, сколько пропорционально тому пройденному пути в этой Накшатре, сколько соответствует лет периода этой планеты. То есть без практики, вот так просто в эфире, для людей, которые не пытались это делать, информация звучит достаточно сложно, я думаю, абракадабра. Вы что-нибудь поняли, Оксана?
Ну, я вот как-то затрудняюсь ответить.
Мне хорошо, что вы вот такой нейтральный, что вы не, как сказать, не мэтр и не мастер астрологии, поэтому вот простите, пожалуйста, на вас как-то всегда легко проверять. Мы не сильно, как это, как в одной истории говорит, да. Ничего, что я к вам спиной, таксист говорит, знаете, таксист. Беседуют два человека, очень такую глубокую, такую интеллигентную беседу ведут на заднем сиденье такси, и через несколько километров вдруг таксист останавливается, поворачивается и говорит: мужики, ничего, что я к вам спиной. Вот я хочу всегда знать, не чувствуете ли вы себя так, как этот таксист, что здесь какая-то идет глубокая беседа такая, а вот людям, которые не сильно посвящены в это, не очень глубоко эти вещи знают, им становится скучно. Поэтому у вас особенная роль, Оксана, спасибо вам. Так вот, действительно можно определить по положению Луны, можно определить, с какого планетного периода началась жизнь человека. И дальше, поскольку последовательность смены периодов всегда одна и та же в любой судьбе, в любой карте, следом за Кету всегда идет Венера, следом за Юпитером всегда пойдет Сатурн, потом Меркурий, потом Кету, потом Венера, потом Солнце, потом Луна, потом Марс, потом Раху, и снова Юпитер и Сатурн. То есть вот такой цикл, мы говорили о нем. И можно даже на экспресс такой сделать прогноз, если просто узнать, под какой звездой родился человек, можно определить, если живо работает ум, какой примерно планетный период он проживает сейчас, и таким образом посмотреть, какие сферы его жизни активизированы, какие сферы активизированы сейчас, и определить его даже восходящий знак. Это не так легко, это требует тоже большой такой чистоты сознания, интуитивной поддержки, но теоретически возможно. Расчеты все эти делать можно по табличным и книжным данным, но в основном это делают астрологические программы. Одна из опций которых бывает корректировка именно по дням буквально. Вы просто двигаете планетные периоды, аккуратненько перещелкиваете один планетный период за другим или сдвигаете его на несколько дней или месяцев, и подвигая каким-то очень ярким событиям, которые были в жизни и могли бы соответствовать влиянию этой планеты в этом конкретном доме. И когда совпадают даты реального события и даты, которые указывает астрологический календарь, вот этот Вимшатари Даша система, которой я пользуюсь в основном, это система Вимшатари Даша. И когда совпадают события, происшедшие в жизни с позициями астрологической карты, вы тогда можете заглянуть в опции, указывающие время рождения, и увидеть, что компьютерная программа сама адаптировала или подстроила время рождения под события. То есть можно сделать это, сэкономив много времени. Сейчас уже достаточно технологически на высоком очень уровне программ расчетов астрологических позиций. Поэтому всегда неплохо посчитать вручную. Это поддерживают многие ведущие астрологи, такие как, например, доктор Рао, чтобы пропитаться астрологией, как бы, чтобы этот механизм расчетов, чтобы планеты начали шевелиться внутри тебя, чтобы их движение, их изменения, смены периодов, они как-то стали частью тебя. В этом смысле компьютер немножко расслабляет нас. Но, с другой стороны, если вам время дорого, то можно чаще прибегать к помощи компьютера. Но в целом ваше восприятие правильное, я не буду останавливаться на отдельных нюансах, потому что не все понятно нашим слушателям из вопроса. Но в целом ваш ход мысли правильный, дорогой Александр. А насчет того, что можно понять, что человек делает не так, астрология тут ни при чем. Для того, чтобы понять, что вы делаете не так, не надо составлять себе карту и мучительно вычислять периоды, подпериоды, подподподпериоды и подподподподподпериоды. Достаточно просто найти духовного наставника, человека, обладающего чистым сознанием, и если у вас хватит, так сказать, смелости, сказать ему просто и прямо, рассказав о своей жизни, предложив ему свое почтение и поклоны, в смиренном настроении спросить его, что я делаю не так. Но после этого держитесь. Просто если вы как бы не шутите, а действительно хотите знать, что вы делаете не так, или от чего вы толстеете, и жадничаете вы или нет, то личность чисто вам скажет, например, Олег Геннадьевич, он иногда тоже может сказать без астрологической карты, чем прямо, что вы делаете не так. Я помню такой опыт, я в один из первых его приездов, когда мы только познакомились, после лекции проводилась такая специальная лотерея билетов, и человек, билет которого выиграл, мог прийти после лекции на личное общение с Олегом Геннадьевичем и задать один из трех вопросов. Первое по здоровью, второе по качествам характера и третье, по-моему, по влиянию планет. Поскольку на здоровье мне было грех жаловаться, что называется, и положение планет я свое к тому времени уже изучал на протяжении многих лет, то вопрос у меня, естественно, так как очень тронули эти лекции, цикл лекций, который назывался «Шесть врагов человека», я зашел и прямо поздоровался, и когда он мне спросил, что бы я хотел знать, я спросил, что я хотел бы знать о своих качествах характера. Что доктор сказал? Он моей смерти желает. И не стал рассказывать мне ничего. То есть по дружбе он просто обратился к своему ассистенту, говорит, он моей смерти желает. То есть это не такое приятное дело, на самом деле, человеку говорить о его недостатках, от того, что, как вы пишете, что именно он делает не так. И в основном неприятно просто по одной причине, потому что человек не готов это слушать. Вот и все. Видимо, такова была и моя грустная история в данном случае, что просто я задал вопрос, ответ на который не был квалифицирован услышать, я бы просто его не потянул. Поэтому нет никакой необходимости пытаться понять, что вы делаете не так с помощью астрологической карты. Она, в целом, она не для этого предназначена. Даже если астрологическая карта предназначена для этого, то она в основном предназначена для того, чтобы ваш духовный наставник или человек, который ведет, использовал бы ее знания, чтобы просто более глубоко понять вашу жизнь. Хотя часто очевидны наши, так сказать, болезни, очевидны и без астрологической карты. Достаточно просто обратиться к чистому человеку. И тогда вам уже будет все равно, наверное, от чего, когда вы услышите комментарии о своей жизни, от чего вы толстеете. В принципе, будет все равно. Если это Юпитер, ну бог с ним Юпитером. Если это жадность, то неважно, толстеет человек или нет, если у него есть качество жадности, оно разрушает его и создает ему очень много проблем, как один из шести врагов человека. Поэтому преодолевать его придется так или иначе. И период Юпитера здесь как бы не сильно поможет оправдать проявление жадности. Поэтому в основном я анализирую в своей практике главный период, конечно же, подпериод и подпод-период. Поскольку люди приходят часто не зная своего точного времени, раз, а во-вторых, вообще не понимая, часто о ком идет речь, когда слышат о своей собственной судьбе, то есть настолько может быть сознание у человека, сознание сбит прицел, что называется, что человек слушает как какую-то странную историю, как какой-то прогноз для водолеев с экрана телевизоров каждое утро. Вот сегодня утром, может быть, кто-то из вас слышал, водолеям сегодня надо просить о повышении зарплаты, ракам сегодня надо быть более внимательным к своим близким, козерогам нужно беречь свои суставы и так далее. Да, то есть, и человек приходит, он слушает в таком же умонастроении это, и естественно, что разворачивать все там нюансы, все тонкости его периодов и подпериодов нет просто никакой необходимости. Надо еще найти такого вопрошающего, такого клиента-астролога, которому можно было бы рассказывать с точностью до под периодов, и чтобы он мог из этого подчеркнуть хоть какую-то пользу. Поэтому, не имея практического опыта общения с людьми, вам трудно понять, почему не нужны многие из тех тонкостей, о которых вы спрашиваете, так же, как и Андрей, вопросы, которые задает Андрей, тоже ему, может быть, трудно понять и несколько даже обидно, почему я не хочу на них подробно отвечать, потому что я практикующий астролог, и я знаю, что те вещи, о которых вы спрашиваете, не пригодятся вам в ближайшие 50 лет, даже если вы будете очень серьезно заниматься астрологией. Скорее всего, не пригодятся. Дело не в этом. Больше необходимости есть в чистоте сознания человека и правильном умонастроении, когда он занимается астрологией, а не в доскональном изучении каких-то расчетных нюансов и каких-то тонкостей.
А вот я третий Вопрос тогда зачитываю.
Да.
Он от Галины, и она спрашивает: уважаемый Руслан Нарушевич, точнее, она сначала вам выражает свою благодарность. Спасибо большое вам за ваши лекции, которые очень любим и ждем с большим нетерпением. У меня есть следующий вопрос. Если у двоих молодых людей, которые собираются пожениться, луна находится у обоих в Накшатрия Пурва Палгуни, что показывает генетическую несовместимость? Какие корректирующие методы вы бы могли порекомендовать в этом случае?
Спасибо, Галина, за вопрос. Такой важный вопрос, действительно. Но я скажу так, что, во-первых, астрологи предупреждают, что наиболее критическим фактором такой вот совместимости, да, ее несовместимостью вроде как не назовешь, потому что люди абсолютно похожи, но критическим является положение Луны в той же четверти, что и Луна-партнера. Да? То есть не просто в одной накшатре, но находится в той же четверти, что, кстати говоря, бывает, по-моему, очень редко. Я за свою практику не встретил вообще ни одной такой пары. А пара моих хороших друзей, которые живут в России, людей уже зрелых достаточно, им обоим уже за 40, имеют ребенка, который, судя по, ничего не упоминалось о том, чтобы были какие-то сложности в рождении или в зачатии, или в период беременности. И девочки сейчас уже, девушки уже около 20 лет, она учится в вузе. И как вот антитезис этому фактору, да, тому, что вот накшатры, люди, рожденные под одной накшатрой, это означает, что их накшатры по параметру Нади, Нади Кута, попадают в одну колонку, и таким образом есть предостережение о том, что может быть несовместимость на предмет зачатия детей. Но антитезисом является то, что на практике такое возможно. Вот именно между людьми с похожими накшатрами такое, похоже, что опасность не столь велика, скажем, это такой мой практический опыт антитезис. Хотя я совсем недавно начал только анализировать эту тему и вести статистические данные, собирать статистические данные, вести такой своего рода учет, исследовательскую работу на этот предмет. Поэтому, конечно, на одну ситуацию, опыт одной всего лишь ситуации трудно опереться, трудно основывать или делать какие-то выводы. Но, тем не менее, что называется, чем богаты, тем и рады. И, кроме того, я должен сказать, что в моей практике таких супружеских пар, которые бы имели одну накшатру, может быть, еще одна-две пары, помимо вот упомянутой.
Все?
Или... Все.
Угу. Тогда к следующему вопросу переходим. Он от Евгения. Точнее, у него два вопроса. Первый. В лекции о бавах вы говорили, что скорпион относится к большим знакам. Что означает термин «большой знак»? Какие еще раши относятся к большим? Есть ли в противовес им малые знаки и что они означают?
Действительно, знаки делятся на большие, маленькие и средние, и к большим относятся, сейчас не ошибиться, лев, весы, лев, дева, весы и скорпион. Четыре практически знака, которые идут одни за другим. И с астрономической точки зрения это означает, что время восхождения этих знаков, оно самое большое, то есть оно может доходить практически до 3 часов. Если вы посмотрите, проанализируете, как восходит каждый из 12 знаков, то вы увидите, что время восхождения или нахождения их над горизонтом не одинаковое время, то есть продолжительность влияния знака не одинаковая, от что-то 40 минут до 2 с лишним часов. Хотя теоретически сутки, имеющие 24 часа и 12 знаков, как будто бы каждый знак должен быть на небосводе по 2 часа. И это могло бы, если было бы так, было бы очень легко рассчитать, какой был у человека восходящий знак в момент рождения. Но, тем не менее, На практике это сложнее, потому что знаки восходят как бы, и пребывают над горизонтом неравное количество времени. И поэтому часть из них, они долго находятся над горизонтом, их называют большими. Часть, некоторые из них непродолжительно доминируют или управляют ситуацией, контролируют ситуацию, являются восходящими. И в практическом применении, это астрономическое было, астрономический нюанс, в практическом применении чаще всего большой означает, что ваше предсказание должно быть связано или интерпретация тоже с чем-то большим. Например, если знак большой, то вы можете говорить, например, о продолжительности какого-то события, если вы интерпретируете с, скажем, традицией Мухурты, или, точнее, в традиции Прашны, извините, в традиции эклектической астрологии, электрической, извините, астрологии выбора, так ее называют на Западе, электика или электрическая астрология. Поэтому это просто инструмент. Понять, что знак является большим или маленьким, является инструментом к тому, чтобы интерпретировать, используя опять-таки свою интуицию, интерпретировать какие-то события или какие-то позиции, параметры астрологической карты. Что касается восходящего знака, то большие знаки, так называемые большие знаки, они показывают часто какие-то пропорции тела человека в определенной степени. И ну, то, о чем я слышал, хотя на практике, честно сказать, я этого пока не замечал, люди, имеющие большой восходящий знак, имеют более крупную голову. Больше заметно крупнее голова, больше голова у человека, чем, может быть, у людей, которые вас окружают, других людей. Но об этом есть упоминание, но, честно сказать, как-то практически я бы не сказал, что это очень заметно было, что все люди, у которых лев восходящий или дева восходящий знак, что они бы обязательно были бы часто даже наоборот. Часто может быть так, что человек не выделяется, или если выделяется, то в сторону того, что его размер головы меньше, чем у людей вокруг. Поэтому не знаю, как вам, как еще можно было бы объяснить, или какую полезность этого знания можно было бы вам предложить еще в размерах знаков. Возможно, это относится в зависимости от того, куда попадают эти большие знаки. Это может в целом говорить о приметах человека, внешнем виде его и каких-то пропорциях его тела. Но я не уверен. Я с этим не экспериментировал, такого статистического анализа не вел. Вы можете попробовать, вот хотя бы тем, что услышали, воспользовавшись.
Следующий вопрос от Евгения. Правильно я поняла, что вы уже закончили отвечать?
Да, конечно.
Если планета-вредитель расположена в своем Раше, то на свой дом она действует благоприятно. Вопрос, как в таком случае вредитель воздействует на другие дома, которые он аспектирует, позитивно или негативно? То есть перестает ли вредитель быть вредителем, если он расположен в своей Раше?
Я на самом деле не очень поддерживаю как бы идею насчет термина этого. Что вредитель. Самые большие вредители для себя – это мы. Мы сами. И мы так можем себе навредить в одной жизни, что в следующей жизни планетам приходится нас оттирать от этого, то есть как бы чистить нас. Поэтому планеты иногда называют зловредными, иногда называют злонесущими, но в принципе ни один из терминов не отражает вполне того, что делают планеты. Они занимаются просто своей работой, у них нет ничего личного. Поэтому любой окрас такой вот эмоциональный, название планет, немножко сбивает как бы прицел нашего понимания вещей. А планета, если она расположена в своем знаке, планета, которую называют злонесущий иногда, или malefic на английском, папа на санскрите, папа вообще означает грех. Но это не значит, что планета греховная, или она собирается сделать в нашей жизни какие-то очень греховные вещи, а нам надо стараться этого избежать. Папа означает, что эта планета занимается нашими грехами. Вот и все. То есть это планета, которая абсолютно имеет возвышенную природу. блестящие качества характера, очень сильно развитый интеллект, очень сильный разум, имеет очень большую преданность высшим силам, имеет большую преданность Бога, исполняет свои обязанности в этом настроении преданности. Но поскольку они занимаются нашими болезнями, то мы их за это не любим. Точно так же, как люди не очень любят, например, стоматологов, или не очень любят проктологов, или людей других профессий, которые заняты результатами наших собственных серьезных ошибок или собственного дурного обращения с собственным телом. Вот, поэтому, если зубной врач находится у себя дома, скажем так, сравнением, значит, он не собирается никому ничего сверлить и никому не собирается ничего вырывать. Даже если он зубной врач. Он дома в собственном знаке, и он не пытается подстеречь своего соседа в подъезде и что-нибудь ему вырвать или что-нибудь запломбировать. Он не пытается сделать это с кем-то из своих родственников. Он абсолютно счастлив, умиротворен, спокоен, его рабочий день закончился. Он сидит у телевизора, на нем нет белого халата, у него нет бормашины. Он дома, он отдыхает. Вот примерно так, такая картина, я думаю, она вам поможет понять, как ведут себя планеты Папа, планеты, несущие нам плоды собственных грехов, как они себя чувствуют, когда они находятся в своем собственном знаке. То есть, значит, что человек свободен, то есть зубной врач к вам не имеет претензий. Это то же самое, что если бы вы пришли на прием к зубному врачу, он осмотрел бы вас и сказал, что ничего с вами делать не будет. Не потому, что он вас особенно любит или вы ему понравились, а просто потому, что у вас здоровые зубы. То есть выбор планеты, причинять страдания и беспокойство человеку или не причинять, определяется не ее личным каким-то отношением к вам, понравился, не понравился, а тем, хорошо ли вы ухаживали за зубами. То есть, другими словами, вели ли вы благочестивую жизнь в той сфере бытия, за которую отвечает эта планета. Например, если Марс отвечает за насилие, и у человека Марс расположен хорошо и благоприятно, в благоприятном знаке, в хорошем положении, значит, человек не совершал насилие над другими, и ему даны два благословения от зубного врача. Первое, ему подарена щетка красивая, второе, он может спокойно идти, не терпя никакой боли от врача. То есть, с одной стороны, человеку дается сила, поскольку он не злоупотреблял ею, а с другой стороны, человек, имеющий сильный, например, Марс, в своем собственном знаке, он не подвергается насилию со стороны других. Или даже оказываясь в опасности, где он может подвергнуться насилию, может сам себя защитить от насилия, а может даже защитить других. Точно так же Сатурн. Он может давать человеку возможность. С одной стороны, сильный Сатурн освобождает человека от необходимости терпеть, то есть терпеть длительные какие-то неизбежные вещи, ограничения, передвижения, хронические болезни, ну весь список, так, с одной стороны. С другой стороны, дарует человеку способность терпеть позитивно, то есть совершать покаяние и аскезы, которые в итоге очищают его сознание или дают возможность ему помогать другим людям. Думаю, такая картина вам как-то прояснит ситуацию и ответит на ваш вопрос.
Евгений уже написал: «Передайте Руслану мое мерси». Очень хорошо вы объясняете.
Ну, слава Богу, что. В картинках у меня лучше получается, чем в сухой теории. Спасибо за вопрос.
Вот, и я думаю, последний на сегодня вопрос мы зададим от Натальи. Она пишет: есть какие-нибудь особые рекомендации для семьи, в которой отец Ардра, мать Мула, а сын Джиештха?
Есть ли какие-нибудь... Эту рекомендацию высказал один известный персонаж, который не был астрологом, но для такой семьи, в которой отец Ардра, мать Мула, а сын Джиешта, можно вспомнить слова кота Леопольда. Ребята...
Давайте жить дружно.
На самом деле, тот факт, что в одной семье собрались представители трех звезд категории Ракшаса, то есть демонической категории, так скажем, прямо, не означает, что это семья демонов, и теперь соседям надо как бы установить железные двери на лестничную клетку или что-то еще, какие-то меры, или вам надо выехать за город, чтобы не причинять страдания рядом живущим людям. Это означает просто, что вы подходите друг к другу по определенному темпераменту. Это означает, что люди вашего типа, они способны более открыто проявлять свои эмоции, но если родители имеют такую же астрологическую конституцию, скажем так, то они готовы принять эти эмоции не более чем эмоции, то есть не более чем как попытку близкого человека справиться со своими демоническими наклонностями, своими проявлениями. Я боюсь этого слова, честно сказать, потому что как бы так в отношении родственников трудно. Но если чувство юмора у всех участников семьи, о которой говорится, в порядке, то тогда они смогут правильно на это посмотреть. То есть ребенку проще быть в семье, где родители имеют похожую категорию. То есть это тоже определенный момент совместимости. Мы говорили когда-то о том, что если ребенок божественной природы Дева родился у родителей, которые относятся к категории Ракшаса, то он будет сильно страдать. Им будет с ним очень просто и легко, хорошо. Его можно будет эксплуатировать в определенной степени. Папа будет его все время тыкать, что ты какой-то вообще такой, как не мужчина растешь, что ты вот тебе ударили, ты тоже двинь в ответ. А ты как девчонка, чуть что сразу плачешь. То есть ребенку будет, конечно, тяжело адаптироваться в этом коллективе, нижнепланетном коллективе. Но если в семье собрались представители одной категории, то как бы ничего личного. Ничего личного, все понимают, что каждый по-своему старается преодолеть свою природу. Если это удается, между прочим, то близкие еще больше рады таким достижениям родного человека. То есть, если ему удалось превозмочь свою природу как-то и совладеть, каждый из участников знает, насколько это нелегко. Как, например, каждый мужчина, который знает, что у него расположена луна в Накшатре Ардра, он очень легко и со страданием поймет человека, о котором здесь идет речь, отца семейства. Потому что Ардра это означает гнев в первую очередь. И поэтому для человека, которому удалось контролировать свой гнев, это подвиг, если он родился именно под этой звездой. Точно так же, как и женщинам, рожденным под звездой Мула, под ее влиянием. Очень трудно быть такими вот сентиментальными, нежными, такими мягкими женщинами. Природа подталкивает, особенно опыт страданий, которые сами женщины переживают часто в детстве, не только из-за мулы, но еще и из-за влияния железного века, в котором мы с вами живем. Все это в совокупности не дает возможности так просто вот как бы открыться и стать ласковой, нежной, чуткой, проницательной мамой. Поэтому коллектив интересный, и каждая семья – это интересное сочетание вот таких красок различных психоастрологических типов.
Ну, на этой оптимистичной ноте, видимо, мы закончим чтение вопросов.
Я думаю, да, уже времени достаточно тоже много. Спасибо вам, Оксана, за помощь, как всегда, за свое посредничество, за очень правильное, корректное чтение всех вопросов. Уже даже все термины астрологические вы называете без ошибок абсолютно.
Да, прогресс уже есть.
Прогресс очевиден. Ваша GESTA дает вам возможности достигнуть совершенства в жизни. Ну, в том числе и в астрологии.
Как говорится, совершенству нет предела, будем стараться расти.
Или растить кого-нибудь.
Да, будем помогать расти другим тоже, будем стараться делать это.
Вот. Я желаю всем счастья, всего хорошего. До новых встреч в эфире на волнах Аюрведа Радио.
Да, спасибо вам большое, Руслан. И я, и все слушатели тоже желаем вам счастья.
Спасибо.
Всего доброго. И вам, дорогие радиослушатели, я говорю до свидания, до новых встреч в эфире. Оставайтесь с Аюрведа Радио. И вам еще предстоит услышать много-много всего нового, интересного и полезного. Ну а сейчас музыка красивая.
Аюрведа. Радио.